новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами будем в течение часа обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Посмотрим, что у нас с движением. Если говорить про погодные явления, то уже были заявления, что в некоторых районах Москвы за 2 часа выпала месячная норма осадков. Но это только в некоторых районах. В целом, пятибалльные пробки в Москве, дождь сказывается. О подтоплениях каких-то информации пока что не было. По МКАДу, если здесь смотреть, между Каширским шоссе и съездом в Дзержинку внешние и внутренние стороны простая. Внутренняя сторона между Киевским шоссе и Минским шоссе тоже тормозит, и внешняя сторона затруднений в этом районе тоже есть. А также МКАД между Новой Ригой и простаивает и Волоколамкой, будьте внимательны. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля тормозит. Также на юге затруднения, много мелких ДТП, будьте внимательны. На Садовом кольце затруднения в районе Павелецкой, и внутренняя сторона стоит в районе Нового Арбата.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Трамп заявил, что разочарован действиями России в ситуации вокруг Украины. Обсудим вчерашние заявления Трампа и его ультиматум. Госдума рассмотрит проект закона об усилении ответственности для иностранных агентов. Российским пловцам на чемпионате мира запретили публиковать флаг страны в социальных сетях. И в конце мы с вами обсудим, что в России с августа вступит в силу ГОСТ о детских игрушках. Интересно, что изменится, какие игрушки, например, исчезнут с рынка. Тоже об этом поговорим. В «Умных парнях» большой разговор про образование, среднее, среднеспециальное и высшее. Александр Адамский у нас будет, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями России в ситуации вокруг Украины, хотя и не намерен прекращать иметь дело с Владимиром Путиным. Также он сообщил, что думал как минимум 4 раза, что вот-вот заключится сделку с Россией. Но это не получается, и так как у Дональда Трампа не получается, он начинает условия выдвигать, и выдвинул он условия, что если ничего в течение 50 дней не сдвинется в урегулировании российско-украинского конфликта, то он будет облагать импортными пошлинами в размере 100% торговых партнеров Российской Федерации, потому что Россия, соответственно, не идет на условия Соединенных Штатов. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько реален ультиматум Трампа в данном случае? Почему он все-таки выступает с позиции именно ультимативной и как будто бы не хочет услышать позицию Москвы?
Ну, она неудобная для западного мира. Угу. Это раз. Но второе, честно говоря, я не вижу ничего такого криминального. Давайте отожмем эмоции и рассмотрим подробно. Что произошло после так называемого ультиматума Трампа? Договорились о том, что Европейский Союз будет платить за вооружение, которое предоставляет США Украине. То есть Европейский Союз поставили на деньги. Это раз. Второе. Пошлины, которыми грозит Трамп, вводятся против Индии и Китая. Но Китай, ладно, он рассматривается в качестве противника страны США, но Индия... Угу. Они выстраивают отношения с этой страной. То есть, честно говоря, это очень сомнительно, потому что ответные меры тоже будут серьезными. Долларовая система в Азии, можно сказать, подвергается очень серьезной сомнению вообще в целесообразности расчета в долларах. Это раз. Второе. Нам дали 50 дней на урегулирование с Украиной. До этого Трамп давал 24 часа, потом полгода. и так далее.
Но он себе давал 24 часа.
Ну, себе давал. Ну, так вот, вопрос. Через 50 дней что произойдет? Ну, Россия продвинется еще на поле боя, да. Мы выставим какие-то дополнительные условия для по поводу буферной зоны и так далее. Ну и все. На этом как бы все и закончится.
И ничего как бы не... Ну хорошо, а вы думаете, что санкции, он вот эти вот пошлины в отношении третьих стран, он вводить не будет?
Тут будет, тут путаница. Санкции или пошлины?
Пошлины.
Это не к вам, это к Трампу. Это Трамп путает на самом деле. Санкции, пошлины и так далее. Ну, во-первых, это все незаконно. Ни санкции, ни пошлины. Это все какой-то волюнтаризм сплошной. Так. Собственно, так он и рассматривается в формате БРИКС, ШОС и так далее. Попытка ввести реально подобного рода меры приведет к тому, что США будут потихонечку другие страны изолировать от международной торговли. Ну, как потихонечку? Сильно изолировать начнут. Ну, потому что сейчас кажется, что да, торговый оборот между США и Европой огромный, между США и Китаем огромный, но при таких исходных он будет снижаться, технически снижаться, потому что страны будут находить обходные пути. И все.
Решение Трампа как раз избавить своих налогоплательщиков от того, чтобы спонсировать конфликт на Украине, с вашей точки зрения, это свидетельство чего?
Это выпад против Европы, которую Трамп искренне ненавидит, и они отвечают ему взаимностью.
Но интересно, что Вашингтон-Пост, по крайней мере, об этом пишет, что Трамп якобы спрашивал у Зеленского, почему тот по Москве не бьет.
Ну, потому что Зеленский хоть и странненький, но он не идиот. Он прекрасно понимает, что найдут.
Что найдут. Но здесь интересно, получается, конечно, ситуация как бы патовая, потому что мы-то говорили, что мы настроены на диалог, и даже как будто бы была на какая-то надежда. Но с точки зрения Трампа конфликт выглядит, там, умеет он это за сутки, за три ноты угадать решение этого конфликта или не умеет, получается, что у него не выходит, и в этом отношении остается один инструмент, это как будто бы давление на Москву, что якобы когда-то Москва поддастся.
А вот здесь, собственно, и, как говорил в свое время первый президент Советского Союза, он же последний, и собака порылась. Потому что у Трампа действительно нет инструментов. И он это очень хорошо продемонстрировал своими заявлениями. Нет инструментов давления на Москву, точно нет. На Европейский Союз есть, ну, потому что они поддаются давлению. На Китай нет, на Индию, ну, посмотрим. Хотя что-то мне подсказывает, что нет. Вот и окажется, что будет Трамп бить по тем, кто поближе. А ближе у него всего его европейские союзники, с которыми, как известно, так не поступают, как сказал в свое время Эммануэль Макрон. Поступают еще как.
Но было вчера еще ощущение, особенно когда Рютте с Трампом говорил, и Рютте вот высказался, что это там они в Стамбул-то отправили вообще историка, хотя Рютте сам историк, кстати, по образованию, даже учителем, по-моему, истории работал в школе. Вот это вот про что? Это же не про рациональный диалог, это про то, что аргументов нету, и переходим на личности, что им не понравилось, кого прислали.
Рютте не очень умный человек, и, судя по всему, он действительно не вполне адекватно оценивает то, какие последствия могут иметь его слова. Личный выпад всегда плачевен для политика. Его перестают принимать всерьез. Рютте перестанут принимать всерьез не только в России, но и в Китае, в Индии и в других странах.
Вот и все. Потому что перешел на
личность. Личный выпад – это слабость и это некомпетентность.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Я вас благодарю. Алексей Мухин был с нами, генеральный директор Центра политической информации. Что здесь еще есть? Политологи говорят, что Трамп вряд ли введет пошлины против России. Это политический маневр. А вопрос еще как бы в отношении чего вводить? У нас торговля с Соединенными Штатами Америки вообще минимальная. Но они же будут вводить пошлины за покупку урана, который покупают у Российской Федерации, или за покупку титана, который тоже получают. Здесь выглядит схема. Мы на эту тему, кстати, с утра говорили с Константином Симоновым, в «Револьвере» тоже можно переслушать. Выглядит ситуация довольно абсурдно. То есть пошлинами будут облагаться страны, которые торгуют с Российской Федерацией, но при этом пошлины они должны будут платить в отношении товаров, которые поставляют Соединенные Штаты Америки. Ну, как-то так получается. Потому что понятно, что китайцев условно никто не обяжет доплачивать. Вот вопрос, кому 100% пошлину в случае покупки, при покупке российской нефти там, или российского газа, угля, чего угодно. То есть получается пошлины дополнительные с точки зрения отношения Трампа, как это выглядит, будут вводиться условно в отношении Индии и Китая на те товары, в отношении тех товаров, которые они поставляют в Соединенные Штаты Америки, то есть должны доплачивать, чтобы это, эти деньги шли в казну. Но Соединенные Штаты Америки зависят от Китая примерно, от китайской торговли примерно в отношении всего, всей номенклатуры товаров. И как это будет выглядеть? Есть расчет на то, что китайцы и индийцы действительно скажут, что да, в общем, ну, а что делать? Будем доплачивать, потому что торговля нужна. И не случайно вот эти 50 дней, которые, конечно же, могут превратиться и в 5 дней, они могут и в 500 дней превратиться. Есть вариант даже, что про это, может быть, и через 50 дней в Вашингтоне и не вспомнят. В какой-то степени, как говорят, этот законопроект Линдси Грэма, который он толкает такой, в общем, жесткий в отношении России, частично могут все-таки принять, но вопрос, как это, конечно, будет работать. Пускай пошлины России платят, говорит Максим, но такая схема. Но не про нее, конечно же. Военная помощь Запада Украине достигла предела, равно как раз объему замороженных активов. Совпадение, не думаю, западные партнеры, видимо, надеются рано или поздно все-таки отжать российские активы. Скорее всего, к сожалению, может быть, так и сделают, хотя действительно риски сохраняются, а как остальные отреагируют? Потому что одно дело, когда экспроприируются проценты, несоизмеримо меньшие, конечно, чем тело вот этих вложений, и есть опасность, что это подорвет доверие, в принципе, системы. Но, с другой стороны, сам факт заморозки активов уже должен был подорвать это доверие. И даже была какая-то волна от других покупателей ценных бумаг американских и европейских ограничить свои вложения. Но потом все подуспокоились. Поэтому, в принципе, можно сказать, что постепенно, видимо, американцам или европейцам, к сожалению, удается вызывать привыкание у контрагентов, которые, с одной стороны, опасались за свои деньги, видя, как обходятся с российскими деньгами, но сделать ничего не могут. Поэтому вот эта инерция давления, инерция шантажа, она еще и инерция доминирования европейцев и американцев сохраняется, поэтому пока какой-то фронды коллективной не видно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдума рассмотрит проект закона об усилении ответственности для иноагентов. Речь идет об изменении в статью 330.1 Уголовного кодекса в части уточнения ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в иностранных агентах. По решению Совета Думы законопроект, соответственно, вот на заседании 15 июля будут рассматривать. Об этом в пресс-службе Думы сообщили, представили слова председателя палаты Вячеслава Володина. Он отметил, что важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, усиливая, значит, действующих через прикормленных иностранных агентов. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, а речь идет о том, как бы наказывать иноагентов, которые не помечают себя в публикациях как иноагенты?
Речь идет о изменении в статью 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть первую, часть вторую. По части первой это уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, то есть это люди еще не являются иноагентами. И пункт второй, нарушение порядка деятельности иностранных агентов, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 9 статьи 19.34 административного кодекса. То есть здесь речь идет как о иноагентах, как и потенциальных иноагентах.
Так. Но о потенциальных иноагентах. Но здесь Володин говорит, что так, усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Но каким образом, если, допустим, не знаю, условно, увеличить штрафы или даже там заочно арестовать или еще что-то, каким образом это увеличивает безопасность граждан внутри страны?
Ну, помните, когда начиналась вся эта история с иноагентами, да, эти люди ставили плашки «иноагент» себе на свои сети и этим гордились. А потом, когда ответственность стала усиливаться, то есть запретили выступать публично, запретили получать денежные средства от госконтрактов, запретили иметь возможность спать перед студентами, молодежными аудиториями и пользоваться площадками и деньгами, которые принадлежат госкорпорации или организациям с участием госкапитала. То есть это стало болезненным для этих людей. И эти люди, соответственно, стали идти в суд и просить снять с них статус иноагента. То есть ситуация поменялась. А что касается вот этих двух частей, которые вносятся изменения, почему вносятся изменения? Потому что если они совершали эти противоправные действия два раза в год, то тогда только они могли привлекаться к уголовной ответственности. А здесь, получается, убирается вот эта двойная ситуация, когда они там нарушают закон, и достаточно однократного нарушения закона, чтобы их привлекли к уголовной ответственности. То есть, грубо говоря, какая была лазейка? Они могли раз в год совершать это правонарушение и не подвергаться уголовной ответственности. В следующем году еще раз совершить. И так каждый год их не привлекали к ответственности. Решил законодатель убрать эту лазейку и, собственно говоря, их привлекать к ответственности с первого раза, когда они этот закон нарушили.
Но, Дмитрий Анатольевич, а не получается ли, что история с иноагентами, она носит определенный перекос, когда речь идет, да, об усилении рестрикций в отношении этих людей, потому что они где-то когда-то проштрафились. Но, с другой стороны, как будто бы не отработан механизм, или же они им не пользуются по оспариванию, по снятию даже статуса иностранного агента?
Ну, это, знаете, как борьба меча и щита, то есть нападение и защита. То есть, почему принимаются постоянно каждый год, там, каждые полгода вот эти поправки к закону о иноагентах? Потому что наши вот эти оппоненты, враги там иноагенты, да, они каждый раз ищут какие-то лазейки, которые позволяют им, соответственно, сказать, что, в принципе, от ваших законов нам не больно. Вот помните, когда, я говорю, только начиналось, это иноагент. Это как бы статус такого либерала, признание его уровней, статуса там, да, такого важного человека в либеральной тусовке. А когда как бы выяснилось, что это несет за собой материальную ответственность, это, соответственно, как бы стало еще больнее. Когда это уже уголовная ответственность, то есть это уже правовые последствия, невозможность появиться без ареста на территории Российской Федерации и, соответственно, последующего осуждения уголовным судом, то здесь для людей становится это уже существенным законом, который действительно может сделать им больно, и который, если будет применен, то несет серьезные правовые последствия для их жизни, здоровья и свободы. Поэтому в этой части законодатель пытается быть адекватным тем действиям, которые они применяют. Что касается, как вы говорите, почему они снимают статуса иноагента по той практике, потому что статус иноагента может сниматься тогда, когда те причины и условия, которые повлекли с собой присвоение этого статуса, они были устранены или исчезли. То есть, например, нет финансирования, не выступает перед общественной аудиторией.
Критерии как раз присвоения статуса иноагента, насколько они прозрачны, действительно, понятно,
они
что
прозрачны, и понятно, да. Здесь никаких там откровений нет, я говорю, что есть практика обращения в суды, нет практики обращения снятия в судах.
Есть ощущение, Дмитрий Анатольевич, даже если мы здесь говорим про эффект, который государство хочет достичь, когда усиливает рестрикции в отношении иностранных агентов, что действительно это удается, то есть какой-то эффект есть. Если да, как его ощутить?
Ну да, удается. Если бы людям это было безразлично, там, и самим иноагентам, они бы не бежали бы из страны, они бы не старались бы идти в суды, обращаться через своих представителей и пытаться снять этот статус иноагента, то есть, если это не несет никаких последствий и вопросов. То есть это стало действительно таким клеймом, который не позволяет им здесь жить, зарабатывать и иметь возможность не потерять ту аудиторию, которая у них была раньше. Поэтому действительно это болезненно, действительно это эффективно. И им приходится с этим, соответственно, клеймом и с этим статусом жить. И они пытаются через какие-то правовые механизмы это поменять, ситуацию. Мы знаем, что не только правовые, там обращаются к президенту, обращаются к пресс-секретарю президента за снятием этих статусов.
А оттепель в отношении их возможна какая-то, с вашей точки зрения? Через какой-то промежуток времени? Или все-таки нет?
Как закончится СВО, победим. И думаю, наш, как сказать, сердобольный народ и общественность, скорее всего, скажут, простите, понятие простить.
Просто есть ощущение такое, понятие простить, просто есть действительно такое ощущение, что иноагенты, которых сейчас там заочно еще арестовывают или даже приговаривают каким-то тюремным срокам, понятно, что они там далеко и надолго эмигрировали, но по сути получается, что иноагенты, особенно которые эмигрировали, особенно которые успели наговорить всего там антироссийского, чего можно только было придумать, они замкнулись в каком-то собственном кругу. Но есть часть других людей, которые признаны иностранными агентами, которые сменили риторику и которые постепенно начинают, ну, как будто бы, как это называется, то ли признавать, что глаза открываются, то ли менять свою позицию, то ли еще что-то. Каким образом процедурно действительно вот будет ли требоваться какая-то процедура, чтобы учитывать, например, условно сменившуюся позицию?
Ну, я думаю, что, я говорю, после победы, соответственно, вооруженных сил наших над украинской армией, но вот когда этот вопрос будет снят, в связи с которым все это законодательство появилось, я думаю, что можно, то есть, провести, и практика существует, амнистию по таким преступлениям, правонарушениям, дать им возможность снять с них это обвинение и дать возможность вернуться, ну, если они признали свою вину, раскаялись и, как бы, учли все вот те... как бы негативные последствия, которые были причинены им, нашей страной, за свои высказывания, за свои там унижения страны, армии, там, или, не знаю, там, руководство страны. То есть здесь это возможно вот через такой правовой механизм, да, раз. А второе, соответственно, я думаю, что судебно-следственная практика может меняться уже в зависимости от того, когда уже, ну, острота этой проблемы будет снята в связи с тем, что боевые действия закончатся. Я думаю, что и судебная практика может поменяться.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Пусть сначала приедут, посудятся, а там посмотрим, говорит эксмир. Никакой лазейки не должно быть. Лишение гражданства во дворе у нас не лишает гражданства 144-е и гражданство, которое получено по рождению. Не лишают. Вот. Можно только придумывать самые невероятные наказания, но только они сидят в Тель-Авиве, Ереване, попробуй накажи кого-то в Израиле, говорит Виталий. Но когда выносится заочный, например, арест или заочный ордер выдается, заочно выдается ордер на арест или даже приговаривают к тюремному заключению, это означает, что для человека отрезан путь возвращения сюда. Особенно речь идет не всех тотально. Тут кто-то говорил, что значит, интересно получается человеку ставить клеймо, человек не преступник, но при этом он не может жить на территории страны. Это как? Нет, Андрей, есть люди, которые имеют статус иностранного агента, но продолжают проживать на территории Российской Федерации. Да, они лишены возможности, например, вести какую-то публичную деятельность, но если человек, соответственно, там, высказывается, там, откровенно желает, как это было в случае некоторых людей, да, откровенно желает смерти русским, откровенно говорит, что будет донатить ВСУ, откровенно говорит, что, в общем, желает проигрыша там, Российской Федерации, откровенно переходит на сторону врага. Ну, извините, такие времена. И здесь каким образом? То есть говорит, ну да, окей, давай работай. Ну да, хочешь, там, эфирное время тебе предоставим. Ну, это же твоя личная позиция. Вот эта вот категория личной позиции и свободы слова, знаете, это уже такие люди как раз опошлили понимание свободы слова, потому что за языком нужно следить. Вот. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь будем говорить про чемпионат мира по плаванию. Российских пловцов даже допустили, но с оговорками. Российским пловцам на чемпионате мира запретили публиковать флаг страны в социальных сетях. В World Aquatics отметили, что российским спортсменам также запрещено комментировать какие-либо конфликты между странами на чемпионате мира. Российским белорусским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта, запрещено демонстрировать национальную символику. Заявление сделала Международная федерация плавания. И что здесь? Ни во время чемпионата, ни после чемпионата они не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России. Публикация эмодзи с флагом и тому подобного будет означать привязку их участия к стране, которая считается конфликтующей. Ну, то есть, с одной стороны, спортсменам не надо про конфликты высказываться, но федерация международная выступила по поводу конфликта и сказала, что, в общем, спортсмены должны сделать вид, что их здесь нет. Андрей Меськов с нами, руководитель проекта «Зал тренерской славы», основатель агентства спортивной информации «Весь спорт». Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, уважаемые слушатели.
Я, когда эту новость прочитала, первая мысль такая, о них ДУСТом не пробовали? Ну, вот прям последний аргумент остается, вот честно.
Ну, смотрите, когда там Тараканов, да, или того там ДУСТом правят, да, да, ну, они как-то убегают, да, они с этим не соглашаются. Ну, те, кто выжил, как-то пытаются сбежать, как бы, в другое место. Нас же травят, как бы, да, а мы все это с радостью принимаем. Ну, может быть, без радости, как бы, но принимаем, как бы, так, еще чего изволите.
Ну, что, куда деваться? Что? А, вы думаете, это чего изволите?
Ну, с нашей стороны, конечно.
А помните, ну, конечно, как говорили, что, да, нейтральный статус, но мы-то в душе знаем, что они наши, а у них век спортсмена короток, и поэтому надо. Здесь просто вопрос, какой логикой руководствуются спортивные функционеры. Это же все равно унижение. Это не в смысле, чтобы были здесь российские спортсмены хотя бы просто уравновесить, не знаю, конкурентную вот эту вот среду. А это ровно есть ощущение. Мы приглашаем, но при этом мы унижаем.
Евгений, хотел бы с вами поспорить.
Нет.
Но моя позиция абсолютно, как бы, такая же, это унижение. Более того, мы как-то все вот в таких рассуждениях чиновников наших высоких кабинетов сидящих, как мы сейчас привели, как бы, да, там нейтральные, мы же все знаем, что они свои, мы забываем, что, как бы, базой для вот этого нейтрального статуса является решение, принятое в марте 2022 года Международным олимпийским комитетом. Оно никуда не делось. И именно это базовое решение, ну, лежит в основе всех последующих решений, изменений, которые принимают международные федерации. Так вот, в этом базовом решении говорится о том, что человек, получающий нейтральный статус, он не поддерживает там специальную военную операцию, он отказывается, как бы, да, там, от этого, выражать свое несогласие. То есть об этом все забыли. Потом последующие документы, те федерации, которые международные поумнее, как бы, они на это не ссылаются. Они просто ссылаются вот на решение, но не дублируют, как бы, да. Поэтому, вот, к сожалению, как бы, какие бы речи ни звучали сейчас из уст наших спортивных руководителей, нейтральный статус – это предательство, ну, в моем понимании. Да? Надо убирать вот то первоначальное решение, как бы, и дальше уже двигаться, а не вот это вот бегать. Ой, как мы радовались, вот вы сейчас привели там вопрос, как бы, с флагом, да, и до этого несколькими днями ранее было решение Международной федерации водных видов спорта, той же самой, как бы, да, когда ура, нашим спортсменам разрешили давать интервью. Да, мы радовались, ну, не мы, как бы, точно не я, но в медиапространстве, как бы, радовались. Ой, это очередной шаг к нашему возвращению полноценному. Ну, это бред, как бы, да?
Зачем они, в принципе, вот допускают? Ну, просто интересно, зачем вот эти половинчатые меры со стороны как раз приглашающей? Приглашают зачем? Чтобы публично унизить, или приглашают, потому что соревнования не выглядят, ну, в плане качества спортсменов, полноценными без российской сборной?
Ну, вот. Конечно, во многих видах спорта наши спортсмены не то что конкурентные, да, они просто задают планку. Даже посмотреть, ну, понятно, что синхронное плавание, где мы опять подряд олимпиад не проигрывали ни в дуэтах, ни в группах, чемпионаты мира все выкашиваем, да, понятно, что супер, но даже в плавании, где есть Америка, где есть Австралия, где есть Китай, где полно европейских звезд, когда вот даже у нас в условиях отстранения спортсмены били мировые рекорды. Климент Колесников, Евгений Чепунов, как бы, они били мировые рекорды. И, конечно, как бы, если, я не знаю, как на самом деле это происходит, международные федерации не могут не учитывать как бы, вот этот факт.
А как, кстати, да, это, как это будет? Вот кто-то победит, например, первое место в заплыве займет. Вот федерации запретили публиковать результаты россиян на чемпионате мира по водным видам спорта. Наверное, будут специальные мониторщики сидеть и смотреть аккаунты, сайты и все. Вот,
так там не то, что там с одной стороны, запретили федерации национальные да. публиковать, и, соответственно, Министерство спорта не может публиковать как бы эти результаты, да, и, соответственно, центр сайт там и соцсети.
А если опубликуют, что будет? Что будет, если опубликуют? Вот интересно.
Ну, надо, это запрет, как бы, ну, может, да. наверное, наложат какие-то очередные санкции, ведут какие-то там очередные ограничения. Ну, хотя это смешно, как бы, да, вопрос даже не в том, что это там своих как бы продвигать, хотя это же нужно. Мы же говорим, в том числе одна из задач, вернее, одно из объяснений, которое приводят спортивные руководители, то, что вот мы победами на международном уровне укрепляем свой авторитет и
дает пример
подрастающему поколению, как бы, да, но как подрастающему поколению давать его пример? Все же понятно, что все пойдут куда как бы смотреть? На сайт федерации, да, там, ну, в соцсети федерации.
А там ничего не написано.
Да. А там ничего не написано, да, пожалуйста, про американцев, про тех же китайцев можно писать, как бы, да, про наших нельзя. Но что самое интересное, не знаю, в курсе вы или нет, uh-huh. что наша национальная федерация водных видов спорта России разослала в медиа письмо с просьбой не указывать принадлежность спортсменов. Ну, мы знаем, да, например, вот там агентство Виспорт, как бы, да, работает честно. Мы, когда даже пишем, радуясь там, на победах и медалях наших спортсменов, там, мы пишем, нейтральная теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Большого Шлема, как бы, да, или там, дай бог, вот сейчас будут у нас победы, мы будем писать, нейтральные синхронистки или нейтральный пловец такой-то, как бы, да.
А если написать, что российские? Ну, вот что будет, если написать, что российские?
Не, ну это наша позиция, потому что если ты нейтральный спортсмен, ты нейтральный спортсмен, да, это такая вот редакционная политика. Так. Но подавляющее большинство, почти все СМИ, большие, серьезные СМИ, как бы они всегда пишут в скобочках там «Россия», как бы, да, и пишут «российский пловец», «российская синхронистка» и так далее и тому подобное. То есть вот наша федерация попросила этого не делать. Ну вот, какие могут быть последствия, как бы, да, тоже непонятно. Но это вот, это все такой уже сюр, что мы уже сами, как бы, запутались, как бы, да, вот, что можно...
А главное, ради чего? Ну, хорошо, а в сухом остатке, Андрей Анатольевич, ради чего все это? Эта позиция действительно, не знаю, сами спортсмены говорят, наш век короток, и нам надо туда идти. Я лично у себя, не знаю, в заметках в телефоне напишу, что я победил. Ну, я усугубляю, но вы понимаете, о чем я говорю.
Ну, бывает. Да. Вы знаете, мы воспитали, как бы, да, такое поколение спортсменов. Ну, вот, ну, не мы с вами, как бы, да, а вот наше общество за последние, там, десятилетия вот вырастило таких спортсменов, как бы, да. Более того, я, как бы, совершенно четко знаю из первых уст, и даже сам был свидетелем, не буду называть фамилии, но спортсмены, которые отказывались, ну, несколько спортсменов, которые отказывались от получения нейтрального статуса, потому что считали, что это неправильно, да, неправильно, здесь все просто, как бы, да, вот сейчас ребята гибнут за на специальной военной операции, то, чтобы поднять флаг России над какой-то деревней, да, над каким-то населенным пунктом. Как бы, а здесь, как бы, здоровые, сытые, зарабатывающие миллионы спортсмены добровольно отказываются от флага, да. Так вот, некоторым спортсменам, которых правильно воспитывали, семья, школа, как бы, да, как бы они отказывались получать нейтральный статус. Им было сказано, или получаешь, или тогда как бы заканчиваешь. Вот. В общем, такие случаи есть. И они мне как бы абсолютно непонятны. Но почему такое идет? Ведь, смотрите, вот есть данность, да, вот если сейчас у нас с утра в Москве как бы несколько часов шел как бы ливень, как бы, да, ну, что делать? ну что делать, как бы, да, как бы вот идет ливень, ты на это не можешь повлиять. Как бы нужно принимать правильные решения, ставить правильные задачи. Если есть немного времени, я коротко постараюсь рассказать.
У нас 10 секунд осталось, да.
Ну, в общем, нужно ставить правильные задачи, правильно организовывать систему мероприятий, ставить правильные задачи. Вот те же пловцы показали, можно бить мировые рекорды и на чемпионатах России. Можно и нужно. Более того, это очень круто, если будет на чемпионатах России биться мировые рекорды. Но кому-то, как бы, конечно, проще отправить какого-нибудь суперчемпиона на международный турнир и потом так вот ходить и шепотом говорить, как бы, что ну, это же наш выиграл. Понимаете,
понятно.
Да?
Спасибо, Андрей Анатольевич. Да, я вас благодарю. У нас просто время, к сожалению, заканчивается. Андрей Митьков был с нами, руководитель проекта «Зал тренерской славы», основатель агентства спортивной информации «Весь спорт».
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Несколько ваших сообщений хотела как раз зачитать, прежде чем к следующей теме перейти. А ребята что, защищающие родину, у них век длинный, спрашивает 144-й. Вот тоже интересно, понимаете, тоже страшный парадокс, если сопоставлять. Все умалчивание о гражданстве, гимне, наряжаясь в нейтральность, это унижение страны. Что делать, если не уважают, зачем напрашиваться или денежки не пахнут, говорит Александр. Да там, мне кажется, деньги-то особо небольшие. Надо писать не нейтральный, а безродный, говорит русский инженер. Но, понимаете, следующий этап, это вот как вильнюсский марафон. Он объявил, что не признает победителями россиян или белорусов, даже если они придут к финишу первыми. После появления новости об ограничениях представители мероприятия заявили, что они распространятся на граждан всех стран, кроме Литвы. А при этом, значит, ну, это уже шутка юмора, конечно же, пошла. А здесь речь о чем? Организаторы говорят, что забег, так называемый закрытый чемпионат Литвы. Это означает, что на призовые места могут претендовать только граждане Литвы. Кроме того, российские спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете. О нейтралитете они должны будут подписать. И результаты выступления российских и белорусских спортсменов под национальными флагами не могут официально быть признанными. Вот так вот. Это Вильнюс. Но когда мы говорим про историю, которую придумывают в балтийских государствах, это один разговор, да, это вот прям немножечко особняком все стоит. А если мы говорим уже про чемпионат мира по плаванию, где вы, конечно, можете выступить, но вы ни с флагом, ни с гимном, даже в социальных сетях, даже после соревнований нельзя ничего писать. Ну, как бы вас нет. Вот примерно так это выглядит. Сейчас к следующей теме переходим. В России с августа вступит в силу ГОСТ о детских игрушках. Речь идет о возрасте, для которого они предназначены, виды деятельности для активного отдыха или развития чувств и эмпатии, материалы изготовления. Также подробно описаны возможные опасности, в том числе гигиенические риски, такие как загрязнение, инфекции, опасность травматизма, то есть поражение электрическим током, химическая пожарная опасность. Большинство ГОСТов носит рекомендательный характер, однако стандарт может стать обязательным при включении в техрегламенты или договорные условия, что заставит производителей учитывать эти новые требования. Антонин Цицулина с нами, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Антонина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А что изменится? Что на рынке будет?
Ну, знаете, на рынке от введения одного даже очень важного стандарта кардинально ничего не изменится. Дети играли и будут продолжать играть.
Так.
Да, в целом это такой терминологический классификационный стандарт, и его как бы разработка давно назрела, потому что с 2011 года работает технический регламент о безопасности игрушек, но очень часто не понимали, куда относятся те или иные показатели. Uh-huh. Вот. И было важно описать те виды и типы продукции, которые есть на рынке, в виде, в таком понятном для технического регулирования и стандартизации документа, как стандарт. Он с 1 июля вступил в действие, и теперь отрасль будет соотносить, так ли она называет тот или иной вид продукции. Вот. А мы будем смотреть, если появляются новые виды игрушек, то этот стандарт будет дополняться.
Но какие ключевые изменения или новые требования как раз этот ГОСТ вводит по сравнению уже с ранее действующими нормативами? Потому что сразу же возникает вопрос, игрушки, которые через маркетплейсы продаются, купленные за границей, это что, ждать от условного, там, я не знаю, Алиэкспресса, что он будет учитывать этот ГОСТ и будет какие-то товары запрещать к переправке в Россию?
ГОСТы у нас добровольного применения, если они не включены в какие-то больше, ну, более высокого уровня нормативные акты. Этот стандарт включен как раз в технический регламент о безопасности игр и игрушек, который является обязательным для всех игрушек, которые обращаются у нас в странах таможенного союза, неважно, где она произведена. Но я хочу сказать, что в целом техническое регулирование в Европе, в Азии, оно гармонизировано. То есть у нас там одни ограничения. Детскими игрушки считаются игрушки до 14 лет. Они подлежат обязательной проверке на безопасность. Очень часто смешиваются рынки. Сувенирный рынок, рынок игрушек для взрослых. Даже иногда, извините, рынок игрушек для собак. И вот как раз терминологический стандарт, он отстраивает те игрушки, которые являются детскими. Там есть еще приложение, где есть рекомендации по возрасту ребенка той или иной игрушки. Ну, например, такой важный аспект, что не могут быть, например, такие игры с опытами юный химик, они не могут быть ранее 8 лет. Вот. Описывается, что относится к игре «Юный химик», и это очень важно, потому что они относятся к такому понятию, как факторы риска. И это тоже новое понятие. В этом стандарте вводятся факторы риска, которые могут нанести ущерб здоровью ребенка.
Но, Антонина Викторовна, это в большей степени как раз для ориентира для родителей или это просто стандартизация для рынка в целом? Ну, потому что понятно, что набор «Юного химика» годовалому ребенку родители и так не купят.
Ну, надеемся, но недавно был такой очень тяжелый случай, там ребенку было не год, но чуть более двух лет. Вот. И как он попал, это как бы ну, тоже отдельная история. Конечно, такие стандарты, они призваны работать, в первую очередь, для производителей, когда они ставят продукцию на производство, когда они выпускают на рынок. Он важен для специалистов, которые закупают такие игрушки, для того, чтобы проверять все документы, чтобы применение этих игр было безопасно. Для родителей может быть полезным как раз вот это вот приложение, которое описывает категории игр для того или иного возраста, чтобы они могли сориентироваться, потому что рынок игрушек, он многообразен, а не все мы с вами такие вот продвинутые родители.
А как новый ГОСТ повлияет на импорт?
Он будет для них также обязателен, как для российских производителей, но еще раз отвечу, это стандарт терминологический. Он вводит те термины, которые влияют на как бы классификацию игрушки. То есть он повлияет на то, чтобы, например, там, где смешаны, вот, например, есть игры творческие, да, для развития креативных и творческих способностей ребенка, а есть материалы для художественного творчества. Вот когда это просто пластилин, а когда это игрушка вместе с пластилином. Вот, то есть он будет наводить порядок вот в этом большом-большом нормативном поле, как называть ту или иную игрушку. Вот, поэтому они не устанавливают каких-то запретов по каким-то показателям, либо еще почему-то. Они скорее стандарты-помощники.
Антонина Викторовна, наши слушатели задают вопросы. Прошли ли те времена, когда был риск купить игрушку из токсичных материалов? Кажется, что это было, проблема была актуальна для конца 90-х годов, когда было очень много низкопробного импорта, а сейчас вроде бы порядок навели. Или это не так?
Ну, я не была бы столь оптимистична. К сожалению, у нас очень много, особенно в низкоценовом сегменте, совсем-совсем в низком ценовом сегменте, очень много продукции с нарушениями. Ну, потому что основные требования по безопасности продукции как раз связаны с сырьем. То есть, по сути, вот сегодняшние требования, они диктуют, чтобы производитель покупал сырье высокого ценового сегмента, либо средний плюс. Вот. И когда начинают вот экономить на всем, там, на сырье, на том, как это изготовлено, то по очень многим показателям такая игрушка не соответствует действительности. И важно, конечно, их контролировать, убирать с рынка, но сегодня есть ряд таких предпосылок, когда большого контроля нет, и поэтому здесь очень важно проверять документы у каждой игрушки, смотреть очень внимательно и стараться не покупать игрушку, которая, ну, там явно некачественно сделана.
Наша слушательница Анастасия интересуется. Сейчас выбор игрушек колоссальный, но есть ощущение, что применяются просто маркетинговые ходы, как и в случае с продуктами. Написали «эко», поставили что-то деревянное, и за это три цены ломят. Есть ли возможности по ограничению, например, ценовой политики в отношении игрушек?
Ну, я бы хотела сказать, что сегодня ограничение ценовой политики не требуется. Почему? Потому что действительно сегодня предложение превышает спрос, и тех же деревянных кубиков есть и в низком ценовом сегменте, и в среднем, и в высоком. Да. Но хочу сказать, что если только на игрушке пишут, что она эко, либо еще какие-то такие отличительные признаки, то на это нужны подтверждающие документы. Сертификат, либо научное исследование, как правило, независимое. Мы вот сейчас тоже думаем о том, чтобы для эко-игрушек разработать определенный стандарт, порядок, как подтверждать то, что действительно при производстве, не только при использовании материалов, используются зеленые технологии. Запрос на это действительно есть, и здесь путаницы много.
Слушатель наш Андрей говорит, игрушки проверяются только на вред физическому здоровью. Кто отвечает за психологическое воздействие на ребенка, если оно, например, негативно? После некоторых игрушек детям кошмары от вида снятся.
Сегодня у нас родители отвечают, за что едят дети, за что они играют, сколько они играют и в какие игрушки. То есть производитель, он может отвечать за изготовление и за назначение, за применение. То есть мы не выписываем игрушки по возрасту, не требуем, чтобы привели и подтвердили, что это будет игрушка у ребенка именно такого возраста. Поэтому вот как администрировать, что вот у этого игрушки, у этого ребенка полноценная игротека, соответствующая возрасту, его сензитивному периоду, что она полноценная, что ребенок вместе с родителями играет в те игры, которые способствуют развитию его способностей. Поэтому такой риторический вопрос. И я думаю, каждый родитель, если и пытается переложить вину на кого-то, но он понимает, что это его компетенция, его сфера ответственности, во что играют его дети.
Спасибо большое, Антонина Викторовна, вас благодарю. Антонина Цицулина была с нами, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Так, детских игрушек сейчас очень много, иногда теряешься, смущают кислотные цвета. Ну, послушайте, это же не значит, что это вредно. Есть, конечно, движение бежевых, что все бежевое, ребенок бежевый, обои бежевые, игрушки тоже бежевые, и все вообще бежевые. Вот. Но это как такой антагонист всему яркому, что есть действительно в индустрии детских товаров. Но это не значит, что это лучше, чем другое. Вот, потому что многим детям маленьким вообще игрушки как таковые не нужны, им нужна поварёшка, половник и крышка от кастрюли. И вот это их лучшие игрушки. А сейчас все в телефоны играют, мало кто играет, как мы все раньше, говорит Нилс. А Нилс, нет, ошибочно предполагаете, дети играют во все. Просто сейчас, да, они играют в телефоны на улице в том числе. Но когда были там Дэнди и Сега, играли дома. В том числе играли дома, да, и переставали играть в какие-то игры, которые мы считаем образчиком детского развития, типа, там, не знаю, крестиков, ноликов, резиночек и прочего. Просто игрушек становится много. Присыщение игрушками тоже происходит, конечно же. Вот. Но это не значит, что речь идет о том, что вот это надо запретить, а вот это вот, наоборот, поощрять. Ну, каким-то детям нравится собирать лего всю жизнь, а каким-то детям вообще конструкторы не нравятся, им больше мягкие игрушки нравятся, в которые они там в ролевые игры какие-то играют. Вот. Поэтому все относительно. Новости продолжим.